У нас нет в церкви таких отдельных семинаров для семейных пар. Может быть, и нужно, может быть, мы и возобновим. И поэтому в связи с тем, что вчера была свадьба, я решил поговорить сегодня о семье. Семья как Божий замысел. И я думаю, что это важно для всех людей, для тех, кто уже женат, для тех, кто, может быть, еще в поиске, молится, кто еще хочет создать семью. Подумать о том, какой же был Божий замысел. Представьте, если бы вам на свадьбу подарили стиральную машину. Но вы сами еще никогда не стирали в стиральной машине. Вы стирали руками, но знаете, что стиральная машина – это хорошо. И вы начинаете думать, как же стирать. Вы начинаете нажимать на кнопки, у вас что-то ничего не получается. Вы там что-то пытаетесь засыпать куда-то, что-то крутить, ничего не работает, ничего не крутится. И тогда вы решили взять инструкцию и посмотреть, как там вообще, что там написано. И вы читаете инструкцию, и там написано, пункт номер один, включите вилку в розетку. Вы думаете, ее ж надо в розетку включить, вот оно в чем дело. И дальше идете по пунктам, и все заработало. И вы знаете, ведь многие подарки, которые дарят, которые могут принести благословение, они ведь имеют с собой инструкцию. То есть благословение подразумевает только тогда, если вы будете пользоваться инструкцией. Это, знаете, все равно, как если бы вы, например, какому-то племени подарили ружье. Племя, которое занимается, в основном добывает пищу охотой. У них копья, там, стрелы, там, я не знаю что. И вы им подарили ружье. Конечно же, это бы облегчило им жизнь, но вы не объяснили, как им пользоваться. И, извините, но это благословение может даже принести вред, а не пользу. И вы знаете, точно так же и Бог. Когда Бог задумывал брак, и написано, что Он благословил, Он дал инструкцию. Оказывается, Божий подарок может иметь благословение только в случае, если семья будет пользоваться инструкцией Бога. Подумайте об этом. Библия говорит, нехорошо быть человеку одному. Но, например, у нас в Белоруссии некоторые говорят, что из 10 пар 8 распадается. Это значит, что проходит несколько лет, и многие из этих людей говорят, а хорошо быть человеку одному. И мало кто пользуется инструкцией Бога и думает, что благословение придет просто само по себе. И вы знаете, в Библии я хотел бы предложить вам сегодня заглянуть сначала в мастерскую Бога. Первая глава Библии – это мастерская. Там Бог творил первых людей, и Он уже задумывал брак. И очень интересно, как Бог творил. И потом мы посмотрим в Новом Завете на инструкцию. Какую же инструкцию дает Бог семейным парам, чтобы действительно получить благословение. Итак, первая глава Библии, если есть слайд, давайте посмотрим. Это Божье творение. Бог творит человека. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». И вторая глава описывает больше сам процесс творения. И здесь написано так, сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственно, ему. Верите ли вы в то, что когда Бог творил первых людей, Он продумал каждую деталь? Знаете, иногда приходишь к кому-то, к человеку, который построил свой дом, и он говорит, сейчас прошло время, и я бы что-то перестроил, я бы тут сделал так, сделал по-другому, тут не доработал. А когда Бог сотворил первых людей, верите ли вы в то, что Он как мудрый архитектор, или программист, который разработал сложную программу, воплотил ее в жизнь и теперь наслаждается, что Бог все продумал до мелочей, что не нужно что-то переделывать. Вот мы такие, каким Бог нас задумал. Даже возьми, просто придумаем одну деталь. Представьте, если бы Бог, сотворив человека, поменял одну деталь, сделал наш нос повернут ноздрями вверх. Ну, если бы вот здесь появился человек один, и мы бы увидели, что у него ноздри вверх, мы, наверное, все обратили бы на него внимание, сказали, он странный какой-то, да? Но если бы все здесь сидели, и у всех ноздри были вверх, мы бы не обращали на это внимания, мы думали, что так и должно быть. Ну, а как бы вы себя чувствовали во время дождя? Или если бы вы простыли, у вас был бы насморк? А если бы Бог просто взял наш нос и поместил под мышкой? Как бы вы чувствовали себя во время пробежек или тяжелой работы? И это говорит о том, что Бог сконструировался очень мудро, поверьте. И первое, что мы видим в Божьей мастерской, что Бог сотворил пару. Вы знаете, прекрасное место, Слава пел про Эдемский сад, и мы видим, что Бог сотворил прекрасное место для обитания первых людей, Эдемский сад. Нету шума от электричек. Нету шума от проезжающих машин, нет вредных соседей. Прекрасное место для жизни. Но у Адама не было пары, при том, что у каждой части творения была своя пара. У дня свое солнце, у ночи своя луна, у неба свои птицы, у воды своя рыба. А у Адама не было пары, соответствующей ему. И Бог творит не двух мужчин, которые бы скрасили свое одиночество, которые бы поддерживали друг друга, а Бог творит мужчину и женщину. В чем-то они одинаковые. Одинаковые они в том, что они сотворены по образу и подобию Божьему. И в чем-то они разные, согласитесь. Мужчина и женщина, они разные. И вы знаете, некоторые психологи говорят о том, что Бог сотворил Еву для Адама, потому что ему там было одиноко, тоскливо, нехорошо как-то. На самом деле Библия об этом ничего не говорит. Библия не говорит, жаловался ли Адам Богу на жизнь в Эдемском саду или не жаловался. Это было Божье решение. Бог сказал нехорошо. И Божий план намного шире, чем просто сотворить Еву, чтобы Адаму было не одиноко. Потому что у Бога был замысел, и этот замысел раскрыт в Библии. Они должны были управлять творением. И для этого Бог творит Еву, потому что один человек, Адам, он не сможет выполнить Божий замысел. А Божий замысел для них был именно управление всем творением. Плодитесь, размножаться. Они должны были владычествовать и управлять творением. И вы знаете, один пастор-писатель Джон Пайпер, когда проводил беседы с семейными парами, чтобы вот семейные пары могли увидеть вот эту задумку Творца, он предложил им такое вот задание. Написать на одном листе бумаги, на одной половине, все сильные и слабые стороны мужчины, как им кажется, в чем сильные и слабые стороны. А на другой части бумаги написать сильные и слабые стороны женщины. И потом, когда они сопоставили, сравнили все это, то они увидели, что, например, сильные стороны мужчины компенсируются слабыми сторонами женщины. Или наоборот, слабые стороны мужчины дополняют сильные стороны женщины. И оказывается, мужество и женственность, сила и слабость, твердость и мягкость – это не недостатки, а это замысел Творца. Потому что написано, что сотворим человека, который будет помощником. Цель Бога была сотворить мужчину и женщину, чтобы они дополняли друг друга. В этом замысел Творца. Что я еще увидел в мастерской Бога? Может быть, вы обращали на это внимание, не обращали. Адам был сотворен вне Эдемского сада. А Еву Бог сотворил уже в самом саду. И это тоже важная деталь. Потому что она говорила о том, что Бог предназначит роль мужчине охранять сад. Он должен будет действовать во внешнем мире, а Ева будет заниматься внутренней красотой сада, внутренним устройством дома. Вот так Бог усмотрел. И при том, что само творение было по-разному. Адама Бог творит из праха земли, а Еву из ребра. Посмотрите, и в этом был замысел Бога, потому что Адам будет возделывать землю, а Ева будет помогать своему мужу. Обратите внимание на детали творения, что все детали творения, они были задуманы с таким образом, чтобы дальше, когда Бог создаст семью, они напоминали о той роли, которую Бог отведет каждому в семье. Например, мужчина был сотворен прежде женщины. Мог Бог сотворить сначала Еву, а потом Адама? Мог. Но он сначала сотворил Адама и потом Еву. И это не значит, что он действовал по принципу, что первый лучший. У нас, наоборот, даже есть пословица «первый блин кома». Но в Новом Завете, когда апостол Павел наставлял Тимофея и говорил, что он, что нельзя женщине руководить в церкви и учить, он ссылался именно на дни творения. Посмотрите, как аргументирует это апостол Павел. Он говорит так. «Жена да учится в безмолвии, со всякой покорностью. Учить жене не позволяю, не властвовать над мужем. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева». Посмотрите, это не связано с культурой первого века. Это связано с началом творения, когда Бог творил Адама, и он задумал мужчину сотворить с первым. Это значит, что Бог уже задумывал, что он будет руководителем, он будет вести, он будет духовным священником в своей семье. А Ева, она будет идти за ним, она будет помогать. И поэтому Бог творит сначала мужчину, а потом женщину. И после грехопадения даже наказание за непослушание разное. Подумайте, грех вошел в мир через Еву. Но в Новом Завете, когда апостол Павел в послании к римлянам говорит такие слова, как одним человеком грех вошел в мир, Павел подразумевает Адама, когда он говорит эти слова. Павел плохо читал первые главы книги «Бытие». Ведь там же ясно написано, что грех вошел в мир через Еву. Почему же Павел говорит, что Адам несет ответственность? И очень просто, потому что заповедь не есть от дерева познания добра и зла, дана была мужчине. Бог сказал Адаму, и Адам нес ответственность за выполнение этого повеления. Это первое. В чем проявился грех Адама и грех Евы? Грех Евы проявился в том, что она действовала независимо от мужа. А Адам в это время проявил пассивность. Он ничего не сделал, когда Ева согрешала. И мало того, что он поддался еще и влиянию своей жены. Вместо того, чтобы взять руководство в свои руки, он ничего не сделал. И поэтому Бог возлагал ответственность именно на Адама в том, что произошло. И последствия непослушания разные. Посмотрите, Бог сказал, что Адам был создан из земли, что будет проклята земля, и с этого момента трудиться будет тяжело, в поте лица человек будет трудиться. Проклятие за непослушание Евы было в сфере ее ответственности. Бог сказал, что теперь рождение детей будет сопровождаться болью, страданием. И после греха нарушилась гармония в браке. Посмотрите, какая одно из последствий грехопадения. Можно Бытие, 3 глава, 16 стих. «Жене сказал, умножаю, умножу скорбь твою, в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Чтобы пояснить, в чем суть, параллельно текст, который я приведу с Бытие 4-7 стих. «Если не делаешь добро, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Та же самая идея, те же самые слова. Каину Бог повелел о том, чтобы он господствовал над грехом, а не грех господствовал над ним. И когда Бог говорит «к мужу твое влечение твое», здесь говорится о желании жены господствовать. Посмотрите, грех внес, разрушил гармонию в браке. Бог задумал, чтобы мужчина и женщина дополняли друг друга, чтобы мужчина был главой, он мог руководить, а Ева могла помогать ему. И грех внес разлад в эту гармонию. Теперь у женщины будет страстное желание господствовать над мужчиной. Это суть проклятия. По сути, Бог сказал Адаму, вот в чем ты согрешил, то ты и получил. И не только жена будет стараться господствовать над мужем, но и теперь мужчина, он будет стараться силой заставить женщину подчиняться. Он уже будет не главой, знаете, а главарем. И получается, что после грехопадения брак становится местом борьбы, местом войны за господство. Иаков говорит об этом. «Откуда у вас вражда и распри? Не отсюда ли, не от вожделений воюющих членах ваших?» Это борьба за господство. Это борьба за то, чтобы было по-моему, так, как я хочу. И поэтому после грехопадения все браки создаются в трудных условиях. Это, знаете, подобно тому, как программист разработал идеальную программу. Идеальную. Но вирус разрушает эту программу, и она уже не может работать так, как она должна работать. Это не значит, что программист плохой. Это не значит, что программа плохая. Но есть что-то, что нарушило эту гармонию. Грех. Грех нарушает эту гармонию. Даже, знаете, есть, ну, разные там шутят на эту тему. Одна из таких, ну, юмор, он, с другой стороны, помогает посмотреть со стороны на многие наши вещи или проблемы. Например, есть такая шутка о том, как, знаете, семейные пары уже собрались перед входом в рай, и ангел говорит, давайте сделаем так. В тех парах, где жены руководили в семье, вы станьте с правой стороны. А там, где мужья руководили, вы с левой стороны. Только чтобы честно. И в основном все пары, все стали с правой стороны. Мужья опустили головы. И только одна пара стала с левой стороны. И ангел спросил у мужа, а ты почему с левой стороны стал? И он сказал, жена поставила. И это... реальная ситуация от того, что происходит в семьях. Война за господство. Война за господство. Но, имея Божью инструкцию, имея Божью помощь и Божью силу, вы знаете, все можно обернуть, грех можно обернуть вспять. Даже в таком состоянии, даже после грехопадения, семья может иметь благословение и счастье, если она воспользуется Божьей инструкцией. Друзья, Божья инструкция. И я говорил, приводил пример точно так же, как со стиральной машиной, к ней прилагается инструкция, и тогда мы можем получить благословение. И знаете, есть еще такая история про человека, которого звали Генри Форд. Некоторые водители ездят на машине, которая марка называется Форд. Эта машина, она так называется в честь разработчика, человека, который сконструировал эту машину, Форд. Есть история, говорят о том, когда Генри Форд отдыхал со своими друзьями в лесу, недалеко от дороги, и к ним подошел мужчина, весь в масле, запачканы руки, и он говорит, у меня сломалась машина. Может быть, кто-то из вас разбирается в машине марки Форд, и вы можете мне помочь? И друзья усмехнулись, указали на Генри Форда и сказали, ну, он что-то понимает в этой машине. Форд подошел и буквально за минуту нашел поломку и завел машину. И тот был удивлен. Как у вас так получилось? Я несколько часов не мог найти. Как так у вас получилось, что вы сразу нашли поломку? Этот пример говорит лишь очень просто о том, что человек, который сконструировал эту машину, он лучше всех знает, как она работает. Точно так же и с браком. Бог, который придумал брак. И мы сейчас опустились в его мастерскую и видим, как там все было продумано. Он знает, как брак может принести благословение. Давайте посмотрим теперь на инструкцию, да, которую Бог дает. Новый Завет, послание к Ефесянам. Это можно теперь рассматривать как Божью инструкцию. Что Бог говорит женам? Какую инструкцию дается женам? Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жена своим мужьям во всем. Так и жены своим мужьям во всем. Обратите внимание, что в фокусе внимания Павел говорит о послушании, о повиновении. И я попытался раскрыть, распаковать, что значит повиновение. И я увидел такие три сферы, которые, на мой взгляд, бы отражали смысл повиновения. Поддерживает, уважает и следует за мужем. И делает это как для Господа. Во-первых, нужно обратить внимание на слово «во всем». «Во всем» не подразумевает, что «во всем» без ограничений. Потому что есть Божья заповедь, Божий закон, и жена не должна нарушать Божий закон. Она не должна повиноваться мужу, если муж требует от жены нарушить Божье слово, Божий закон. Например, приведу вам такой пример. В Библии есть одна семья, их звали Сапфира и Анания. Может быть, помните историю этой семьи. Они продали дом. Возможно, инициатива исходила от мужа. Но они договорились с женой, что они принесут деньги, не все, но скажут, что это все. Такая история. Первый пришел муж, Петр его обличил, и страшная участь, муж тут же умер. Потом пришла жена, она не знала, что произошло с мужем, и она могла бы остаться живых. Когда Петр спросил у нее, она вовсе не обязана была обманывать и лгать, потому что муж ей так сказал. И вы знаете, что она тоже обманула, и участь была такая же. И это пример того, когда Павел говорит «во всем», это не подразумевает «во всем без ограничений». Конечно же, прежде всего, мы должны повиноваться Божьему Слову. Поддерживает. Это одна из, мне кажется, функций жены – поддерживать своих мужей. Это значит, старайтесь быть с ними вместе, иначе, если вы не рядом, не вместе, подумайте о том, как вы можете поддержать своего мужа. Жены, уважайте своих мужей. Вы знаете, что мужу могут испортить настроение на работе, но то, что может его сломать, это слова оскорбления его жены. Поэтому Павел говорит о том, что нужно уважать мужа, при том, что уважение к мужу не связано, достойно он этого уважения или нет. И следуйте за мужем. И очень часто мужья пассивны, как Адам, в плане инициативы, и чаще жены берут на себя инициативу во всем. Давай помолимся, давай сделаем то, давай там с детьми то-то сделаем. И мужу нужно брать ответственность, инициативу, и жене позволить принимать мужу какие-то решения и брать ответственность за эти решения. Знаете, иногда так получается, когда люди создают браки, например, не с одной церкви, а, например, с разных городов или даже с разных стран. И, например, будущий муж может сказать, «Знаешь, я решил, что мы переедем жить в Брест. И будем жить в Бресте, будем ходить там в Бресте в мою церковь». И жена, например, заявляет, «Я никакой Брест не поеду и буду ходить только в свою церковь». а ты как хочешь. Я хочу сказать такой жене, не надо вам выходить замуж, потому что вы еще не научились следовать за своим мужем. Жена должна поддерживать, уважать и следовать за мужем. И в Библии есть один хороший пример одной семьи, Авраам и Сара. Сара, как наставник в вере, и написано, что она с уважением относилась к своему мужу настолько, что она называла даже своего мужа «господин». Вы можете прочитать об этом в первом послании Петра. «Господин». Некоторые сестры мне говорили: «Не, ну если бы у меня был такой муж, как Авраам, целеустремленный, герой веры, за которым как за каменной стеной, который никогда не подведет, так и я поважала такого мужа». И я вам хочу привести пример, один эпизод из жизни этой семьи, Авраама и Сары. Библия описывает эту историю. Это был момент, когда они переселились в Ханаан. Бог им сказал, чтобы они переселились жить в это место, в эту землю. И со временем Бог даст им потомство, и Он их благословит в этой земле. Прошло какое-то время, какие-то перебои с климатом произошли, и в этой местности произошел жуткий голод. И Авраам, как глава семьи, принимает решение. Нам бы, конечно, хотелось бы в Библии что прочитать? Что Авраам сказал Саре: «Сара, Бог нас привел в это место, нам нужно довериться Богу, Он нас не оставит, Он о нас позаботится». Наверное, вот это мы хотели бы прочитать. Но не все так просто оказалось. Авраам сказал: «Пойдем в Египет, там пересидим». И когда они отправились в Египет, мудрое ли это было решение? Я думаю, что нет. Но Сара пошла с ним. Когда они отправились в Египет, Авраам кое-что Саре не рассказал. В те времена нравы в Египте были дикие. Если египтянин видел красивую женщину или девушку, знаете, там дарить цветы не будут, ухаживать не будут, в кино приглашать не будут. Сразу забирали и в гарем. А Сара была очень красиво написана. И Авраам понимал, что если кто-то положит глаз на Сару, то его просто в каком-то тихом переулке убьют, и все. И он говорит Саре: «Сара, давай с тобой договоримся, что там в Египте, если тебя спросят, то ты скажи, что ты мне не жена, а сестра». Не сказать, что это была ложь, это была правда, но не вся. У них был один отец, но разные матери. На тот момент Бог допускал такие браки, сейчас они недопустимы, и поэтому это была полуправда. Но тем не менее, знаете, Авраам, как такой шахматист, все рассчитал, кого он отдаст в жертву, если вдруг будет угроза его жизни. И это Сара. И что бы сегодня могла сказать жена на такое предложение своему мужу? Вот что бы сегодня сказала современная женщина? «Ах ты негодяй, да расторапать тебе твои глаза. Я тебе дала всю свою жизнь, а ты мне в старости такое предлагаешь». И мы видим, что Сара идет вместе с Авраамом. И что произошло в Египте? А произошло все в точности, как Авраам и предполагал. Слух о красоте Сары дошел до самого фараона. И фараон взял Сару в гарем. За ней закрылись двери гарема. При этом, что Авраам на этом еще неплохо заработал, отдав Сару на какое-то время в аренду. И вы знаете, если бы Бог не вмешался, трудно себе представить, чем бы закончилась вся эта история. Библия говорит, что Бог вмешался, чтобы защитить Сару. По всему Египту пошли болезни, и такие страшные, что некоторые люди просили себе смерти. И до фараона дошел слух, почему все это происходит. И когда он понял, из-за чего, он отпустил Сару, и не только Сару, он еще дал неплохо денег Аврааму и Саре, только с одной целью, чтобы эта семейка просто ушла за территорию государства и больше сюда не приходила. И вы знаете, и вот они встретились. Сара вышла с гарема, они встретились с Авраамом. Библия нам не говорит подробностей, было ли ей там страшно. Что она думала о поступке Авраама? А было ли ему стыдно? А просил ли он у нее прощения? Не знаем. Но мы видим о том, что она по-прежнему вместе с ним, она по-прежнему следует за своим мужем, и она по-прежнему относится к нему с уважением. Так Бог усмотрел. Поэтому, жены, поддерживайте своих мужей, уважайте их и следуйте за ними. Позвольте им учиться руководить. А что же мужья? Да, перейдем к мужьям. Посмотрите. Вроде на первый взгляд тут как-то все меньше, да, обязанностей, но все не так просто. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. И я вот это слово «любите» как бы для себя распаковал тоже в таких трех вещах. Что это значит? Это значит руководить, это значит заботиться с нежностью, и пусть наша любовь, она будет жертвенной. В этом так, в моем понимании, любить. И поэтому сравните. Женам нужно всего лишь повиноваться, а мужья должны быть готовы умереть. Потому что написано, что мужья должны любить своих жен, как и Христос. А как Христос возлюбил? Он предал себя за нее. Это высшая форма самопожертвования. И вы знаете, точно так же, как любая река, она начинается с ручейка. Точно так же и любое большое самопожертвование, оно начинается с каких-то малых вещей, с простых, с нашей обыденной жизни, когда, может быть, муж может прийти раньше с работы просто потому, чтобы уделить больше внимания жене и детям. Когда он может выполнить просьбу жены или сделать что-то такое, в котором жена увидит знак его заботы о ней. И иногда ситуация может сложиться так, когда нужно большое самопожертвование. Но точно так, как Христос говорит, что большая вера, она начинается с малого. Точно так же и здесь. Любое большое самопожертвование начинается с малых вещей повседневной нашей жизни. Посмотрите, здесь есть параллель. Мы несем ответственность и за духовное состояние своих жен. Если, например, жена известна в церкви как, не знаю, там, сплетница, болтливая, разжигательница конфликтов, то мое мнение, что вина в этом мужа, это значит моя вина. Почему? Потому что Христос, Он взял на Себя грехи церкви. Он понес ее немощи, он взял на себя ответственность за грехи церкви, и теперь он работает, он изменяет церковь. И точно так же мы несем ответственность за святость наших жен. Это значит, что значит, мы проявили мало посвящения, мало заботы, мало любви, если в наших женах еще столько много плотского, греховного. И это, конечно же, большая ответственность. Еще один апостол, это Петр, он тоже пишет о браке. И когда Петр пишет о браке, он говорит такие слова. «Мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощным сосудом». Интересно, что вот это слово «обращайтесь» буквально означает «жить совместно». Ну, как бы под одной крышей. Подумайте об этом. Если семьи живут не вместе, если, например, жена живет в одном городе, а муж живет в другом городе, если жена живет в одной стране, а муж живет в другой стране, подумайте, жены, как вы в этих условиях можете поддерживать своего мужа? По скайпу? По вайберу? Мужья, скажите, как вы можете проявить с нежностью свою заботу о жене, о ее, удовлетворяя ее физические нужды, эмоциональное, духовное. Как? Это невозможно. И поэтому, ну, знаете, многие семьи знают мое отношение к этому. Сегодня есть разные ситуации. Я допускаю ситуацию, когда муж, например, сидит в тюрьме, и они не могут быть какое-то время вместе. Но сегодня иногда у мужей может быть длительные командировки, когда мужья на какое-то время длительно оставляют свою семью. Сегодня иногда из-за, может быть, низких зарплат в Белоруссии мужья вынуждены искать работу за границей, чтобы обеспечить свою семью. И сегодня появились новые трудности, когда мужья порой вынуждены работать не в Беларуси. Что делать? Как быть? И многие семьи знают мое мнение. Мое мнение, что расставание на длительное время недопустимо. Это значит, что если нет возможности жене поехать за мужем, если расставание затягивается, то мужу нужно искать другую работу. Златоуст, один из отцов церкви, сказал такие слова. «Даже если тебе придется пострадать ради своей жены, не отказывайся. Ты и близко не сделаешь того, что сделал Христос для своей церкви». Подумайте, мужья должны предпринять все возможное, чтобы в течение всей своей жизни быть рядом вместе со своей женой. Иначе каким образом он сможет выполнить ту ответственность, которую на него возложил Бог за свою семью? О том, чтобы руководить, о том, чтобы заботиться с нежностью, воспринимая как немощный сосуд, и проявлять жертвенную любовь. Сегодня иногда молодые люди, когда поступают учиться куда-то, в семинарию или куда, берут характеристику от пастыря. Я иногда пишу некоторым характеристику. Один пастырь, Дуайт Муди, как-то говорил так, он сказал так: «Если я хочу выяснить, каким христианином является этот человек, я не стану спрашивать об этом у пастыря церкви. Я спрошу у его жены». Подумайте, мужья, если бы вам нужно было дать характеристику, и эту характеристику должен был бы дать не пастырь церкви, а ваша жена, как вы думаете, какую характеристику дали бы нам наши жены? И послание к Ефесянам, давая инструкцию каждой семье, апостол Павел заканчивает такими словами: «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви». Тайна брака на самом деле открылась только после смерти и воскресения Христа. Отношения в семье, в браке – это лишь отражение отношений Христа и церкви. И подумайте, каждая христианская семья, на карту поставлено очень много. Это честь, это слава Иисуса Христа. Потому что когда люди смотрят на христианский брак, и если они видят там поддержку, уважение, следование, если они видят заботу, руководство, жертвенную любовь, то люди делают правильное представление о Христе и Церкви. Как же будет там? Какие же гармоничные отношения будут в вечности между Христом и Церковью? И поэтому на карту поставлено очень много. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и Церкви. Это честь Христа, это Его слава. В заключение мне хотелось бы привести одну иллюстрацию. Иллюстрацию из книги Неемии. Книга Неемия рассказывает о возвращении евреев из вавилонского плена назад на родину. И когда первые переселенцы приехали, они увидели, ну, руины и попелище, что даже нету стены вокруг города. И люди-свидетели, они пришли к Неемии и рассказали ему то, что они увидели. Я прочту несколько стихов из этой книги. Книга пророка Неемии. «Сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там, в стране своей, в великом бедствии, в уничижении, и стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел, заплакал и печален был несколько дней, и постился и молился перед Богом Небесным». В чем суть этой иллюстрации? Иногда семья может представлять вот такую печальную картину. Попелище, руины, все разрушено. При том, что грех разрушил все в семье. Знаете, как вирус, который разрушил до основания идеальную программу. И иногда семья может представлять такую картину. И люди в семье, они не знают, что делать. Они сами понимают, что они сами привели семью к такому состоянию. И что теперь делать? Как теперь восстановить все это? В этой истории мы видим о том, что Неемия призвал народ объединить усилия по восстановлению стены. И когда стена была восстановлена, посмотрите, как люди реагировали на это. Стена была совершена в 25-й день месяца Элула в 52 дня, когда услышали об этом все неприятели наши и увидели это все народы, которые вокруг нас. Тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим. Как бы трудно ни было, как бы по-человечески казалось, что восстановить стену невозможно из праха, они это сделали. И люди сказали, ну, без Бога это было сделать невозможно. Явно это Бог вмешался. И вы знаете, точно так же можно сказать и про любую семью, в которой грех, может быть, разрушил все до основания. С Божьей помощью, с Божьей силой можно все восстановить. Есть очень много свидетельств таких, когда семьи доходили до такого состояния, но когда они обращались к Богу, просили Его помощи, Его силы, Бог все восстанавливал. И поэтому сегодня, возможно, у нас есть много семей, которые далеки от идеала, у которых тоже грех разрушил отношения, которые тоже, может быть, в жизни носили друг другу очень многие раны. С Богом все возможно. С Божьей силой, с Божьей помощью и с Божьим руководством. Нужно начать трудиться. Нужно начать с этого момента и обратиться к Богу за Его помощью, за Его силой. Аминь. Давайте помолимся.